Никита Киров, Рафаэль Дамиров. Прорвемся, опера. Книга вторая. Текст читает Иван Златоустов. Глава первая. Белая газель с номерами, замазанными грязью, ехала по центру города, но держалась мелких улочек, ныряя через дворы, избегая главных проспектов. Гаишников не попадалось, они в это время караулят в других, более урожайных местах. У нас в городе газелек еще было не так много, но московские ФСБшники давно использовали такие в своих операциях, пока наши местные чекисты из областного УФСБ разъезжали на старых рафиках, тоже белых. Впрочем, городские банды были в курсе про рафы, зато эту машину вполне могут упустить из виду. «Много от тебя не требуется», — вполголоса говорил Туркин. «Стой себе, да кури в сторонке. У нас под ногами не путайся. Если что, позовем. Работа такая, непривычная». «Ну-ну, если бы многого не требовалось», — возразил я, «вы бы тогда не опера из УГРО искали, а взяли бы какого-нибудь ППСника, чтобы стоял да ксивой светил или мигалку включал. Значит, что-то может пойти не так. А что до работы, повидать пришлось всякого». Хмыкнул я, а про себя подумал, что меня только за последнее время дважды подстрелить пытались. Бронежилет я уже надел, а сверху накинул куртку. Броник не военный, класс легкий, но все равно ощутимо давит на плечи. Вряд ли он выдержит пулю из модного сейчас у бандитов ТТ, но вполне спасет от ножа. «Это же ты банду в одиночку повязал?» – спросил сидевший по левый локоть рыжий оперативник в черной форме, повернувшись ко мне. «Которые налет на сберкассу делали». «Он-он», – подтвердил другой чекист, хмурый усатый мужик, сидящий впереди. Он был самым взрослым среди них. «Мощно вышло, слыхали? Сел к ним в тачку, пока напарник вызывал помощь. Загрузил их по самое не балуй, а в нужный момент одного наглухо положил. А перед этим в ночь другую банду повязал со стволами. Вот чё мы его и позвали». «На кассу оптического завода налет хотели сделать», – поправил я. «Там в тот день получку давали. Отвлечь нужно было, но пострелять все равно пришлось. А теперь вот отправляют в область на реабилитацию». «Вот смотри, эта Женька вместо тебя поедет, раз сам не хочешь», – турок показал на Рыжего. «Да и на тебя похож». «Вообще не похож», – я помотал головой. «Но без разницы, я не против». «Он зато под мента косить умеет», – турок хмыкнул. «И все ваши словечки знает, его даже менты пару раз путали со своими. Так что справочку ему можешь отдать, и вкратце потом расскажи, что и как». «Они мне отпуск торчат с тех самых пор, когда ФСК еще небо коптило, и я там числился». Рыжий засмеялся, показывая зубы. Один был выбит. «Вот и пообещали санаторий. И раз такое дело подвернулось, буду вместо тебя валяться и минерал купить». Я отдал документ ему, сам поддернул броник. Он все больше и больше казался неудобным. Пистолет бы еще не помешал, это точно, но турок так его и не давал. Но зато обрадовал другой новостью. «Короче, мы в городе еще долго», — добавил он. «Так что это мобила и пейджер у тебя остаются, на всякий пожарный. Пользуйся». «Вот это другое дело», — я поправил лежащую в кармане увесистую трубку. «Раз пистолет не даешь, буду этим кирпичом драться, если припрет». В салоне засмеялись. Сан Саныч, помахав хвостом, слез с сиденья и подошел ко мне, уткнувшись носом в руку. Я его почесал за ухом, он довольно захрюкал и завалился на спину, мол, чеши-ка теперь животик. «Ходишь с ним», — напомнил турок инструктаж, — «якобы гуляешь с собакой во дворе. Смотришь за обстановкой, вмешиваешься по необходимости или если позовем. А если что-то пойдет не так, на месте разберемся, не переживай, все пучком будет», — говорил он много чего. Выходит, это совместная операция ФСБ и РУОП. Хотя турка это почему-то напрягало, заметно было по интонации. Что-то даже думается, что операция изначально проводилась местным РУОП, а ФСБ подключились позже, учитывая срочность, с которой они все организовали. Поэтому и предупредили, ведь на живца они могут ловить, не предупреждая об этом самого живца. Спрошу потом у отца, что именно происходит, когда он освободится. Но силовое прикрытие осуществляет ФСБ, не РУОП. На месте будет человек, который знает весь их отдел в лицо, И он же потребовал у отца, чтобы никто из коллег не присутствовал, боялся утечки. Якобы у этого человека был компромат на Кросса. Большая часть городского отдела РОП находилась в других местах, но что они там делали, я не знал. Возможно, этот компромат и правда существовал, но, как говорил Турок, о встрече прознали универмаговские, и кто-то из них, конечно, без ведома Кросса это невозможно, решил гасить обоих любой ценой, невзирая на последствия. И все равно что-то не сходилось в том, что мне говорил Турок. Возможно, он даже сам не знал всего. Но кто будет рассказывать все детали обычному летехе? Ну а мне вдруг подумалось, что по основному замыслу или запланировано у них инсценировать гибель отца, чтобы бандиты расслабились, и в этот момент резко раскрутить всю цепочку или что-то еще. Вполне даже могло быть, что Кросс еще не отдавал такой приказ, и его как раз-таки хотят спровоцировать новостью о компромате, чтобы он запаниковал, решился на крайние меры и сразу его взять на этом. А батя-то у меня рисковый, вполне может пойти и на такое. Но Турок так мне ничего по этому поводу и не говорил, а я свои мысли оставил при себе, хочу понаблюдать за всем. Мне-то главное, чтобы окончательно устранить угрозу для жизни отца, а как и кто это сделает, какая разница? Зато поучаствую во всем лично. Мы высадились и разбрелись по точкам, а «Газель» заехала за угол ближайшего дома. Встреча намечалась в кафе «Сапфир», не самом лучшем заведении города, с дурной репутацией. Я не заходил, но увидел в окно, что людей там мало, и часть из них – те, кто ехал со мной в «Газели». Значит, посторонних посетителей там вообще нет, все сидящие там под прикрытием, и в случае чего можно развернуться вовсю. «Миражи!» – доносилась очередная модная песня этих лет из приоткрытых окон кафе. «Это наша жизнь!» Я отошел, как и было договорено, в сторону ближайшего дома, поиграю с Сан Санычем во дворе. Пес, довольный тем, что наконец дождался прогулки, да еще и такой долгой, даже несмотря на поздний час, был готов прыгать и скакать. Я ему и мячик захватил, чтобы приносил и не скучал. Делал вид, что просто сижу с собакой, а сам подобрал лежащую во дворе бутылку из-под пива. А то время позднее, еще появятся вопросы, чего это я так долго делаю во дворе. Ну а то, что хожу и якобы пью пиво, никого не удивит. Про такие премудрости мне никто не говорил. Но я-то во всем этом давно варюсь, вот и добавил деталик. А во дворе и так поставлены люди, достаточно много. Кто-то курил у детской площадки, кто-то группкой сидел на скамейке с другой стороны улицы, пытаясь маскироваться под окрестную молодежь. Правда, если бы руководил операцией я, то никогда бы не допустил ту мамашу в куртке с капюшоном, которая сидела у другого подъезда и катала детскую коляску. Ну вы чего? Время уже 10 вечера. Никто у нас в городе не выходит с детьми так поздно. Сразу же понятно, что это кто-то сидит в засаде. Впрочем, мамаша далеко, из кафе не заметит. У кафе остановился белый москвич отца. Вышел он сам, огляделся по сторонам, но даже сделал вид, что не заметил меня и прошел внутрь. Под мышкой отец держал кожаную папку на молнии. Я уже в курсе, что в ней. Он обычно носит пистолет-пулемет «Кедр». Оружие достаточно компактное, влезает туда спокойно, ничего не бугрится. Я раз по ошибке захватил вместо своей, еще думал, почему она стала тяжелее, чем обычно. И все же один роуповец в моем поле зрения был. Но это дядя Витя, и он... Мастер маскировки, потому что даже я, зная о его навыках, не сразу понял, кто этот бомж, деловито выискивавший бутылки в переполненных урнах, а то и просто кучах мусора. Маскировка слишком реальная, не подкопаешься.
«Мать, закурить есть?» –
хрипло спросил он у мамаши, и та замотала руками, мол, уходи, не мешай. Вскоре он прошел мимо меня.
«Пацан, есть закурить?»
Я хмыкнул и достал спички, а он наклонился чуть вперед, типа закуривал.
«Это тебя, Пашка, выходит, чекисты позвали?» – тихо спросил он. «Чё-то пошло не так, я смотрю. Не едут ядрить их в ногу. Отбой, походу, будет».
«Понял», – шепнул я и добавил громче.
«Нет у меня мелочи, батя». «Вот народ жматьём стал, вечно все жопят!» Он кивнул, снова входя в образ.
Время шло, уже стало холоднее. Сан Саныч устал носиться и просто сидел рядом, положив голову мне на ногу, чтобы я его гладил. Мамаша уже сама закурила, а молодежь просто сидела и даже перестала фальшиво и громко смеяться. Слишком все затянулось, будто что-то идет не так. Все нервничают. Я и сам, как натянутая струна, хотя и продолжаю изображать беспечность. В ожидании много чего передумал, поразмышлял. И мысль одна не отпускала. Ну как там, вышло ли что-нибудь у Верхушина? И когда я уже в очередной раз начал доставать пейджер, чтобы проверить сообщение и заодно посмотреть время, все вдруг всполошились. Вскоре я и сам заметил, почему. Со стороны черного хода забегаловки, где стояли мусорные баки, подъехала темно-зеленая восьмерка. Лампа у кафе горела всего одна, но даже в ее тусклом свете видно, что у восьмерки уже проржавел местами кузов. Но люди из машины не выходили, просто сидели внутри и даже не курили. Лишь видны их силуэты через окна. Музыки из тачки не слышно, плохой знак. Какая восьмерка сейчас без магнитолы? Та, которая на дело приехала. И что дальше? Нутром я почуял, что все идет не по плану.
«Э, пацан!»
– окликнул меня какой-то бугай в спортивном костюме. Едва его узнал, он тоже сидел сегодня с нами в «Газели».
«Дай 1000, на пузырь не хватает, по-братски».
«У самого нет», – отозвался я.
«Да ты чё?»
– он подошел ближе, выпячивая грудь, но вблизи зашептал. «Не нравится нам те хмыри в восьмерке. Не должно их там быть. Оставь собаку, проверь у них документы. Если все нормально, пошли их нахуй отсюда. И не ссы, Васильев, мы тебя прикрываем, там наши на стреме. Если чё, падай на землю». Проверить документы я имел право, да и это одна из причин, по которой я мог пригодиться чекистам. Так что Сан Саныч недоумевающе остался у скамейки, поскулив и чуть было не гавкнув от возмущения, что я ухожу без него. Но все же парень он воспитанный, так что взял в зубы мячик, заворчал и улегся на землю. А я подошел к машине, чувствуя тяжесть бронежилета под курткой. Заметил, как внимательно сидящие восьмерки на меня смотрят через окна. Не, что-то не то. Это явно не случайные люди. Не курят, не слушают музыку. Омофон при этом я в салоне разглядел. Просто сидят три мужика в черном и внимательно смотрят вперед. Бригада мокрушников? Похоже на то. Я подошел к окну со стороны водителя, постучал и показал корку, не открывая ее.
«Милиция!» – грубым голосом сказал я. «Нарушаем. Здесь остановка запрещена». «Может, договоримся, начальник?»
Водитель открыл окно и натянуто заулыбался мне. Все трое гладко выбритые, но все равно заметны кавказские черты лица, и акцент у водителя слишком явный.
«Смотря насчет чего договариваться».
Я хмыкнул, чтобы поддерживать вид наглого, но жадного мента, который подошел срубить легкого бабла на лохах. А то еще заподозрят чего раньше времени.
«Документики показываем, а там посмотрим». «Вот ща, начальник!»
Водитель полез назад, где у него стояла сумка, но человек, сидящий позади, ничего ему не подавал, а смотрел на меня. Решали, что со мной делать.
«Ща все будет, начальник!» продолжал водила.
Два пассажира смотрели на меня. Затем тот, что сидел впереди, что-то сказал на незнакомом мне языке. «Пора. Решили гасить, видно по глазам. А потом зайдут внутрь, чтобы закончить дело». Водила резко развернулся вперед и, вскинув в окно руку с пистолетом, попытался сходу взять меня на прицел. Но я резко шагнул в сторону, уходя с линии огня, и одновременно перехватил его запястье и выкрутил.